нас время бежит неумолимо, времени остается очень мало, и я раздумывал, о чем посвятить вот эту следующую нашу сессию. Дело в том, что у нас остается впереди по плану еще показ мультиков, как я вам вчера обещал, постараюсь исполнить это обещание. Ну, что за мультики, я имею в виду слайды, PowerPoint. Я хотел бы рассказать немножечко о свидетельствах потопа и о том, что мне довелось увидеть в Большом каньоне в Америке. Перед этим остается последняя еще сессия, последняя тема. Я размышлял, что именно взять вот из следующих глав Бытия. И выбирая главным образом между причинами потопа, началом шестой главы, и событиями, связанными уже с самим потопом, я как-то вот раздумывал, в какую сторону склониться, какую вот из этих двух тем будет взять лучше и полезнее, и решил все-таки взять что-то более позитивное – потоп. Вы зря смеетесь, я сказал об этом правду и без иронии. Дело в том, что причины потопа фокусируются на человеческой греховности. Эта тема очень негативная и очень черная. А тема потопа – это не только тема Божьего суда, но и тема спасения, поскольку главным образом показывается именно то, как Бог спас Ноя и его семью. Главный акцент делается не столько на том, как пострадали все грешники, это упоминается, но не об этом подробно говорится, а подробно говорится о том, как спасен был Ной. Так что тема потопа – это, в общем-то, тема спасения. Бог спас самого Ноя, которого он назвал единственным праведником в тогдашнем мире. Бог спас семью Ноя, его жену и трех сыновей с их женами. Бог спас многих других людей. Хотя кто-то из вас сейчас мог бы вопросительно на меня посмотреть, как это. Однако послание Петра позволяет предполагать, что многие люди во время потопа перед смертью все-таки успели покаяться. И Христос после своего воскресения возвестил им прощение и освобождение. Это одно из возможных истолкований первого послания Петра, того свидетельства, которое содержится в 3 и 4 главах. Мы, может быть, немножечко еще это затронем потом. Так что это тема спасения и других людей через вот такое Божье наказание, через Божий суд. Ну и в конечном итоге Бог спас историю человечества. Если бы Бог не спас Ноя, то история завершилась бы. Бог мог бы начать, конечно, все сначала, но история того человечества, которое было сотворено первоначально в Адаме, история Адама завершилась бы. Вы знаете, что по-еврейски Адам означает не только человек, но и человечество в целом. Вот. Так вот, история Адама, история человечества завершилась бы, если бы Ной не остался жив. Но в нем Бог спас историю человечества. И благодаря спасению Ноя и его семьи люди продолжили размножаться, наполнять землю и владычествовать над ней. И благодаря этому пришел и Искупитель, который искупил в конечном итоге потомков Адама. Так что это действительно история спасения. Именно под таким углом мы будем ее рассматривать. История потопа рассказывается в очень длинном отрывке. Это 6, 7 и 8 главы книги «Бытие». Поэтому мы не будем читать весь этот отрывок полностью. Мы только обратим внимание на основные моменты. А целое повествование вы либо уже знаете, либо можете прочитать дома. Итак, из вот этих вот глав, Бытие с 6 по 8 главы, мы увидим 5 характеристик Божьего спасения. 5 характеристик Божьего спасения. Во-первых, Божье спасение милостивое. Божье спасение милостивое. Это мы видим в 6 главе с 8 по 13 стихи. Давайте их прочитаем. «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, Ной ходил пред Богом, и Ной родил трех сынов – Сима, Хама и Иофета. Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Обратите внимание, что несколько раз в этом отрывке говорится о всей плоти. Вся земля растлилась, наполнилась земля злодеяниями. Воззрел Бог на землю, и вот она растленна. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. Таким образом, здесь вот этот вот отрывок указывает на всеобщую греховность всего человечества. И Ной тоже родился в этом человечестве. Он тоже родился и рос грешником, таким же, как и все остальные. После грехопадения Адама все остальные люди начали рождаться уже грешниками. Адам был грешником и обладал греховной природой после грехопадения. И сказано, что Адам родил сына по образу своему, по подобию своему. И все следующие дети, это 5 глава книги Бытия, и все следующие дети Адама, все потомки его, все человечество уже рождались по образу Адама. Каков тленный, таковы и тленные. Греховный Адам и греховные его потомки. И вот Ной родился точно таким же, тоже грешником. Однако он был спасен через веру. Бог спас его через веру, как это всегда делает Бог. Бог всегда спасает людей через веру. Это не только новозаветное изобретение, это всеобщее учение Священного Писания. От первой книги, от книги Бытие, и до последней книги, книги Откровения, везде путь спасения только один. Только по благодати, через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не похвалился. Откуда мы знаем, что Ной был спасен через веру? Евреям 11 глава 7 стих. Евреям 11:7. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею, верою, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Итак, Ной называется в книге Бытие праведником. Однако, какой была его праведность? Была ли это праведность от дел? Была ли это праведность в силу того, что он сам достиг? Нет. Послание к Евреям 11:7 говорит, что он стал наследником праведности по вере. То есть он был праведником. Точно таким же образом, каким все люди во все времена могут стать праведниками. Такими становились праведники Ветхого Завета через веру. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Такими становятся праведники и в настоящее время. А в Новом Завете тоже мы через веру приобретаем праведность Божию. Вот Ной стал наследником праведности по вере. Почему же он уверовал? Почему он стал праведным через веру? Это объясняется тем, что Бог дал ему свою благодать. 8 стих. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». То есть это особое Божье расположение, особая Божья милость к Ною. И благодаря вот этой вот благодати, этой незаслуженной милости, этому дару, пришедшему свыше, Ной получил веру и праведность. Так и сейчас спасение происходит исключительно по благодати, то есть незаслуженно. Спасение являет не человеческие достижения, какой он хороший, а Божью милость, какой Бог любящий. Если вы спасены, то вы спасены по благодати. Если вы еще не получили прощение грехов и жизнь вечную, то можете получить их только по благодати. Мы об этом подробно говорили на нашем семинаре 2 дня назад. Помните, начиная тему о благодати, о центральной роли благодати в жизни христианина, мы в первую очередь говорили о благодати в спасении, прежде чем говорить обо всех остальных сферах. Поэтому не будем на этом подробно останавливаться. Итак, во-первых, Божье спасение милостивое. Ной обрел благодать. Бог явил ему свою милость, именно поэтому он стал верующим, именно поэтому он стал праведником, именно поэтому он был спасен. Это Божья милость, Божье спасение милостивое. Во-вторых, Божье спасение заветное. Божье спасение заветное. Я имею в виду под словом «заветное», что оно неразрывно связано с заветом. Об этом мы узнаем в следующих стихах 6 главы с 14 по 22. В стихах 14 и 16 Бог сообщает Ною о том, каким должен быть ковчег, Потом стихи 17 и 18 говорят следующее, прочитаю их. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». И потом стихи с 19 по 22. Бог дает повеление Ною взять в ковчег животных, запастись пищей, и Ной все делает в точности так, как сказал ему Господь. Здесь вот в прочитанных стихах указывается, что спасение неразрывно связано с заветом. Посмотрите еще раз на 18 стих. «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». С тобою поставлю завет, поэтому ты войдешь в ковчег. Как следствие моего намерения заключить с тобой завет, ты будешь включен в ковчег и таким образом спасешься от потопа. Обещание будущего спасения начинается с обещания заключить завет. Не правда ли и сейчас происходит точно так же? И сейчас спасение тоже невозможно без завета с Богом. Христос приглашает нас вступить в новый завет с Ним. И через обещание вступить в завет или через приглашение вступить в завет, Он приглашает нас обрести спасение. Если вы состоите в завете со Христом, в новом завете, то вы спасены. Если вы не состоите в завете со Христом, в новом завете, то вы не спасены. Итак, Божье спасение заветное. В-третьих, Божье спасение надежное. Божье спасение надежное. Это 7 глава, начало 7 главы, первые 16 стихов. Первые 4 стиха 7 главы говорят, говорят о том, кто должен войти в ковчег. Потом 5-9 стихи рассказывают, что Ной сделал все так, как повелел ему Бог. 10-12 стихи описывают начало потопа. 13-15 стихи говорят о том, кто вошел в ковчег. Ной, Сим, Хам и Афет, и их жены, а также животные. И посмотрите на 7 главу, 16 стих. 7 глава, 16 стих. «И вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним». Затворил Господь за ним. Это очень важная мысль. Давайте сделаем несколько наблюдений. Бог затворил дверь до того, как Ной вошел, или после того, как Ной вошел? После. Бог затворил дверь после того, как вошли те, кто должен был войти. Ной с женой и трое его сыновей с женами. Никто из тех, кто должен был войти, не остался снаружи. Бог с самого начала объявил Ною о том, кто должен был войти. Иными словами, кто были избранные для вот этого спасения – Он сказал ему, объявил заранее, вот такие-то люди, войдите в ковчег. И дверь не закрылась раньше, чем все избранные вошли. Но когда они вошли, она затворилась. Иными словами, никто из них не остался снаружи, никто не оказался опоздавшим, никто не стучался в закрытую дверь в отчаянии, никто не был оставлен погибать. Все, которые были определены Богом к этому спасению, они же и спаслись. Далее, кто затворил эту дверь? Ее затворил сам Бог. «Затворил Господь за ним», прочитали мы в 16 стихе. Это очень значимая деталь. В ковчег Ной вошел сам, но дверь затворил за ним Господь. Ной не стал от того, что вот Бог это сделал, Ной не стал роботом, не утратил свою свободную волю, он добровольно вошел в этот ковчег, однако дверь за ним затворил Бог. Тем самым Бог проявил заботу и охрану. Это было именно Его действием, Его инициативой, Его силой. Бог сделал все, что нужно, чтобы дверь случайно не отворилась и чтобы Его избранный не погиб. Запечатанная Богом дверь ковчега – это гарантия надежного и окончательного спасения от вод потопа. Важно заметить, что Божий план не включал запасных вариантов. Если бы только дверь ковчега случайно отворилась, и все, что находилось в ковчеге, погибло, то история не имела бы продолжения. а Божий план потерпел бы сокрушительное фиаско. Однако сам Бог закрыл дверь в ковчег, чтобы ничего подобного не произошло. Сходным образом, если бы Ной за тот год, который он находился в ковчеге, если бы он успел покончить с собой, ну, от клаустрофобии или депрессии, от того, что он оказался запертым в этом ковчеге, или от того, что выйти было некуда, или то, что раскачивал этот ковчег на волнах, если бы он проломил доски, выпрыгнул из ковчега в бурлящее море, то Божий план тоже потерпел бы крушение. Однако Господь знает, как сохранять свое творение от необдуманных решений и как не допустить им быть искушаемыми сверх сил. Поистине Бог знает, как доводить исполнение своего плана до конца, до победного конца. Ему не нужны были запасные варианты. У него не стоял где-то на привязи еще один ковчег с запасенной там какой-нибудь еще одной семьей, которая находилась в состоянии зимней спячки или гибернации такой космической, чтобы, ну, если не получится, то я их запущу.
План Б.
Нет, Божий план не включал никаких альтернатив. Бог запланировал спасение Ноя и его сыновей с их женами, и он довел это спасение до конца. Так и в настоящее время Господь тоже хранит своих возрожденных верующих от погибели. Он знает, как надежно их сберечь в Иисусе Христе. Бог знал, как надежно сберечь Ноя в ковчеге, так он знает, как своих детей надежно сберечь в Иисусе Христе. В послании к Филиппийцам 1.6 написано, я читаю по переводу Кассиана, Филиппийцам 1.6, «Начавший в вас доброе дело, завершит его ко дню Христа Иисуса». «Начавший в вас доброе дело, завершит его ко дню Христа Иисуса». Что это за день Христа Иисуса? Пришествие, второе пришествие нашего Господа. И вот если Бог начал в нас доброе дело, то неужели оно не состоится? Неужели оно потерпит фиаско? Конечно, если бы это доброе дело, дело нашего спасения, если бы оно зависело от нас, тогда, конечно, не было бы никакой гарантии. Если бы мы своими силами сохраняли спасение и пытались удержать его в своих слабых, немощных руках, тогда гарантии не могло бы быть. Тогда нельзя было бы сказать, что это доброе дело обязательно завершится ко дню Иисуса Христа. Возможно, может быть, завершится, может быть, не завершится, может быть, на половине пути прогорит. Однако, поскольку это находится в Божьих руках и зависит от Господа, то Он в силах довести его до конца. Поэтому апостол Павел пишет с такой уверенностью: «Начавший в вас доброе дело, завершит его ко дню Иисуса Христа». То есть до пришествия Христова это будет сохранено. Христос положил начало нашей вере, и Он же сохранит ее до конца. Помните, как сказано в послании к Евреям 12.2? Евреям 12.2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». «Взирая на начальника и совершителя веры». Вот эти вот слова в синодальном переводе, они немножечко сбивают нас с толку, потому что начальником мы называем того, кто главнее, а совершителем мы называем того, кто что-то делает. Но нам нужно вернуться чуть-чуть в этом русском, в нашем русском языке, вернуться чуть-чуть назад, на 150 лет назад, когда синодальный перевод составлялся. А 150 лет назад русский язык был чуть-чуть другим. Но некоторые слова использовались в чуть-чуть другом значении. Начальник – это кто? Тот, кто начинает. А совершитель – это тот, кто совершает, то есть завершает. Да? А тогда еще даже появился термин «совершенный вид глагола». Что значит «совершенный вид глагола»? Завершенный, законченный, да? То есть совершитель – это тот, кто завершает, заканчивает. Вот. Христос называется начальником и совершителем. То есть тот, кто начинает и кто заканчивает. Начинает и заканчивает что?
Спасение.
Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Смотрите, Он положил начало нашей вере, и Он же доведет ее до конца. Он начинает, и Он завершает. От Него это зависит. И помните, мы же уже и говорили об этом. В вас, как безмерно величие, могущество Его в вас, верующих по действию державной силы Его. По действию Его силы мы веруем. Он начальник нашей веры, и Он завершитель нашей веры. Поэтому, дорогие братья и сестры, вы можете положиться на то, что Бог не выбросит вас на полпути. Он сам затворил за вами дверь, если можно провести такую аналогию с ковчегом. Он начальник и завершитель вашей веры. Его спасение надежное. Точно так же, как это проявилось и в случае с Ноем. Спасение в ковчеге было надежным. Далее, спасение в ковчеге было необходимым. Седьмая глава, с 17 по 24 стихи, до конца главы, указывает на необходимость спасения. Посмотрите, во-первых, на высоту потопа. Седьмая глава, с 17 по 20 стихи. Там говорится, что вода поднялась на 15 локтей над чем? Над самыми высокими горами. 15 локтей – это примерно 7-8 метров. Это высота, ну, 2-3-этажного дома. И вот настолько вода поднялась над самыми высокими горами. Может быть, у вас возникнут вопросы вот в отношении физической стороны этого явления. Тогда вы задайте их, и мы сможем об этом подробнее поговорить. А сейчас мне хотелось бы обратить внимание вот на что. Некоторые люди говорят, что потоп был локальным, что это было разлитие вод в Месопотамии. Ну, просто реки Тигр и Ефрат вышли из своих берегов необычно сильно, так как раньше не выходили. И вот всю ту долину междуречья Месопотамии эти реки затопили. И, конечно, много живого погибло, вот. Но говорить о каком-то глобальном потопе не стоит. Так говорят некоторые скептики, противники Библии и сторонники теории эволюции. Вообще, слово «потоп», «всемирный потоп» или «Ноев потоп» – это практически ругательные слова в современной науке. Если вы скажете о Ноевом потопе в геологических кругах, то вас выгонят в зашей с большим-большим позором, скажут, что это вообще все ненаучно. Мы еще поговорим о научных свидетельствах или о тех геологических свидетельствах потопа, которые мы находим, но это будет следующая лекция с мультиками. Вот. А сейчас пока мне хотелось бы, чтобы мы с вами знали, как ответить тем христианам, которые говорят, что вроде бы признают Библию, но при этом говорят, ну, потоп был не глобальным, потоп был локальным. Хорошо, потоп был локальным. Как вы себе представляете, что вода поднялась на 15 локтей, на 7-8 метров над самыми высокими горами? Как это произошло? Вот представьте себе, что вот это вот земной шар. Вот здесь вот есть самая высокая гора. И предположим, что эта самая высокая гора, ну, была даже рядом с долиной Междуречья. Может быть. Пусть даже так. Какой высоты была та гора? Мы не знаем. Это не обязательно должна быть такая же высота, как у горы Эверест в настоящее время. Допотопный ландшафт был другим, скорее всего, более гладким, не было таких высоких гор. Но в любом случае, была какая-то самая высокая гора, какой бы она ни была. Хоть это 1 километр, хоть это 0,5 километра, хоть это даже 100 метров, я не знаю, неважно. Но вот есть эта самая высокая гора вот здесь, вот в этом месте. И вот вода поднялась на 7-8 метров над этой самой высокой горой, над ее вершиной. И как это? Она что, образовала как бы каплю, что ли, вот над этой горой? Шапку такую? Чудо? Да. То есть сторонники теории эволюции, или они, как правило, не склонны верить в чудеса, да? А тут вдруг они заявляют, что это даже большее чудо, чем всемирный потоп. Всемирный потоп – это уже своего рода чудо, хотя не совсем, ну, как бы чудо только в том смысле, что это в нужное время случилось, но на самом деле это имеет вполне логичное, естественно, научное объяснение, физическое объяснение. А здесь вот сторонники локального потопа, эволюционисты, призывают нас поверить в еще большее чудо, в то, что вода вдруг стояла как капля, не растекалась по поверхности земли, а стояла как бы столбом. Ничего себе, я такого никогда не видел. А вы?
Ну, они же думают, что это же просто как большая волна была, там, что-то
вместе между ботом. Ну, даже если она на 7-8 метров над самыми высокими горами волной прошла, то куда ушла волна? Ну, тоже, и откуда взялась такая вода? Если это локальный потоп, то откуда взялось столько воды, чтобы такую волну пустить? Вот вообще, по сути, те люди, они, почему они вообще говорят о локальном потопе? Они делают уступку теории эволюции, они говорят, раз современная наука не признает потопа, то и мы не будем признавать. Ну, наверное, в библейском повествовании имеется в виду локальный потоп, локальное явление, вот, поэтому не надо говорить о чем-то большом. Но, даже сказав о локальном явлении, они вынуждены постулировать еще большие чудеса. Либо неожиданно возникло такое количество воды, которое как цунами вдруг прошла над самыми высокими горами. Откуда? Как в реках Тигр и Евфрат может быть столько воды, чтобы такую воду, чтобы такую волну пустить? Непонятно. Либо вода стояла с столбом, и как капелька собралась такая вот на поверхности земли, что тоже, в общем-то, нелогично. Итак, вода поднялась на 15 локтей над самыми высокими горами. Это значит, что она покрыла всю поверхность земли. Именно об этом и говорится в 7 главе. Ну да, кстати, маленький вопросик. Если потоп был локальный, если это было локальное явление, зачем животных в ковчег сувать? Ну, локально уничтожили некоторые виды. Или даже не все виды, а там ну, какое-то количество. Но в остальных-то местах они остались. Просто после потопа локального они вернутся также на место, которое раньше было затоплено, и все будет хорошо. А? Да. Либо, может быть, проще было, вместо того, чтобы Бог приводил по паре животных в ковчег, ему проще было точно так же дать им сигнал, чтобы они просто убежали оттуда. Животные. Вот. То есть это большая загадка. Зачем вообще животных тогда мучить в ковчеге, если это был всего лишь локальный потоп? И Ною зачем строить ковчег? Он строил его долго, он строил его, может быть, много лет, полагают, что может быть даже под сотню лет. Он строил его очень долго. Зачем ему нужно было это делать, когда ему нужно было просто отправиться в путешествие и за полгода быть уже далеко за пределами и дешевле гораздо было бы, главное. Непонятно. В общем, сторонники теории локального потопа оставляют очень много необъясненных чудес и очень много загадок, не имеющих ответа. Вот. Пытаясь улучшить Библию, они в результате делают не лучше, к сожалению. Итак, в 21-23 стихах дальше говорится о последствиях, о результатах. «Лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери». Кстати, почему птицы лишились жизни, если это был локальный потоп? Они что, летать разучились? «И птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди, все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, не просто в каком-то месте, на какой-то стране, на суше, все, что имело дыхание духа жизни, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли. Остался только Ной, что было с ним в ковчеге». И даже после того, как уже вода поднялась и истребила все живое, вода еще некоторое время продолжала подниматься. То есть, таким было описание потопа. «Без Божьего спасения не было шансов выжить. Это значит, что абсолютно все, кто остался вне ковчега, погибли. Нет ни одного исключения. Любой, кто был вне ковчега, погиб». Прежде чем вот эту мысль еще раз застолбить, мне бы хотелось обратить ваше внимание еще на один факт, на который мы редко обращаем внимание. Я сам раньше никогда об этом не задумывался, пока геологи не рассказали. Так вот, смотрите. Знаете, что сейчас на Земле происходят приливы и отливы? А с чем связаны приливы и отливы? С Луной. Это движение Луны вокруг Земли. Поскольку Луна обладает большой массой, она тянет к себе, притягивает все. Соответственно, вот вода, как более подвижная часть, она притягивается вслед за Луной. И вот представьте себе, что вот здесь вот море, вот Земля, шарик такой вот земной, вот здесь вот море. И Луна движется в одном направлении. Когда, ну, примерно один оборот в сутки она совершает, приблизительно, там, чуть чаще, чуть быстрее получается. И вот проходит она над этой стороной, и она тянет воду, когда она здесь находится, она тянет воду за собой, так что здесь, с этой стороны моря, наступает прилив, а с противоположного берега, наоборот, отлив. Когда она через полсуток или через какое-то время она с другой стороны выплывает, эта луна, то наоборот, она начинает тянуть воду отсюда. И тогда с этой стороны прилив, а с другой стороны наступает отлив. Вот таким вот образом луна постоянно тянет воду за собой. И она тянет ее очень сильно. Мы не видим, насколько сильно это. Это не видно в тех местах, где берег крутой. Где берег крутой, то там воде просто некуда идти, она, ну, поднимается, и мы не так сильно ощущаем вот это вот движение воды. Мы ощущаем, что она поднялась, но не ощущаем скорости ее движения. А там, где берег более пологий, там мы видим уже, что она не просто поднимается, но она и бежит. Она бежит, 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 заполняет вот эту вот территорию. Я смотрел некоторые фильмы документальные вот о планете Земля, снятые компанией BBC. Знаете, что они много впечатляющих фильмов сняли. И вот в некоторых местах наблюдаются такие приливы, что это прям целая река. То есть там как раз у берега остается как бы выемка такая, и целая река течет и наполняет целую долину в результате прилива. И вот что мешает воде подниматься дальше и дальше и продолжать бежать за луной? Берег. Бог поставил пределы водам, помните, Он сказал, доселе дойдешь и не перейдешь, это берег. Вот. А что было бы, если бы мы этот берег убрали? Она продолжила бы бегать за луной, да? И продолжала бы бегать и бегать за луной. И вот именно это произошло во время потопа. Когда потоп наполнил всю землю, покрыл всю землю, то вода продолжала бегать за луной, не останавливая уже ничем. То есть сверху уже в верхних слоях этой воды не было преграды. Нижние слои тормозились, нижние слои, может быть, чуть помедленнее бегали, но верхние слои бегали очень быстро. А дальше что происходит? Вот первый виток она делает, вода бежит. Второй виток она делает, вода бежит быстрее, потому что она постепенно разгоняется вслед за движением Луны. А насколько быстро бегает Луна? Она всю Землю практически за сутки отбегает. Это быстрее любого самолета. Самолет за сутки, может быть, только очень быстрый какой-то самолет и облетит Землю. И то, я сомневаюсь, честно говоря. Мне кажется, что, ну, не помню точную информацию, но мне кажется, что самолету даже пассажирскому понадобится больше времени, чтобы всю Землю облететь, чем сутки. А Луна еще быстрее бегает. Вот. А, конечно, вода не сразу приобретет скорость Луны, это все понятно, есть инерция, но наступает так называемый эффект резонанса. Эффект резонанса. То есть с каждым продолжающимся колебанием амплитуда этого колебания возрастает. Это эффект резонанса. Это как когда по мосту идут. Почему по мосту нельзя маршировать? Когда солдаты строем идут и подходят к мосту, им дается команда идти в разнобой. Почему нельзя маршировать? Потому что каждый раз, если они будут стучать, будет эффект резонанса. Вот мост будет колебаться в такт их шагам, и с каждым новым шагом каждый их хлопок будет усиливать движение, будет усиливать амплитуду, и мост может разрушиться. Мост может разрушиться от того, что рота солдат пройдет, представляете? Вот. И здесь тоже точно такой же эффект, эффект резонанса. С каждым новым витком, с каждым новым колебанием амплитуда этого колебания возрастает. Поэтому люди, которые рассчитывали вот условия потопа, рассчитывали геологию потопа, модели потопа создавали, верующие ученые, специалисты в своей области, они посчитали, что во время потопа, вот там же он целый год длился, да, около года, то есть много месяцев, день за днем вода бегала вслед за луной. Так вот, они посчитали, что во время потопа скорость движения воды должна была достигнуть около сотни километров в час. Представьте себе, 100 километров в час. Вы когда-нибудь видели воду, которая несется со скоростью 100 км в час. Даже цунами меньшую скорость имеет. И вот эта вода, причем это огромная масса воды, толща воды, которая несется со скоростью машины, она смывает все на своем пути. Она не просто смывает, она просто сбривает все с поверхности земли. И с каждым новым витком она больше и больше сбривает. Так что всю, она разрыхлила всю поверхность, вот эту твердую поверхность земли, твердую поверхность суши, которая когда-либо была. В результате вот этой вот твердой, в результате того, что вода все это разрыхлила, в воде образовалась взвесь. Взвесь естественным образом рассортировалась по размеру частиц. Это всегда происходит, и экспериментально это доказано. Эксперименты проводятся в специальных таких вот резервуарах, в которых пускают воду, там разводят всякие частицы, вещества, пускают, и как она ляжет. Она всегда ложится слоями. И вот когда по завершении потопа эта вся вода улеглась, она улеглась слоями. Это те самые геологические слои, которые мы с вами видим, и которые я постараюсь вам показать на фотографиях в следующий раз после перерыва. Итак, с геологией потопа мы пока что прервемся, о геологии потопа поговорим потом. А сейчас представьте себе, могло ли что-либо живое выжить в таких условиях? Рыбы могли выжить, да. Ну, а рыбах ничего и не говорится, что они погибли. Говорится только о тех обитателях, которые на суше жили. Все, что имеет дыхание духа жизни в ноздрях, да, не рыбы, а именно дыхание. То есть то, что на суше, это птицы, животные и люди. Ковчег, наверное, он тоже двигался, соответственно, со скоростью движения воды. Но когда лодка плывет, не оказывая сопротивления воде, это никак не ощущается. Так что обитатели ковчега могли вообще никак не чувствовать, они могли не чувствовать даже, что они движутся. А если вот нет никаких признаков того, что там пролетает что-то мимо, да, ты просто смотришь, все одинаково, ты никак не почувствуешь движение, потому что нет сопротивления. А движение вы чувствуете только, когда лодка движется с другой скоростью, чем вода, либо быстрее воды, либо медленнее воды. Нет, он остановился на горах Арарат. Вопрос только в том, что это за горы Арарат. Он все-таки успел, да? Ну, сказано в Библии, что на горе Арарат. Нет, когда вода начала спадать, ладно, я поясню немножко, это тоже геология, но за счет чего она начала спадать? За счет того, что ровная поверхность земли начала становиться неровной. То есть начали впадины углубляться, соответственно, этому другие места стали повышаться. Когда что-то убывает, что-то другое прибывает, да, всегда. Вот впадины углубляются, другие места повышаются. Углубляющиеся впадины – это то, что сформировало нынешние океаны, а повышающиеся вот эти вот места – это то, что сформировало материки. Вот. И когда вот начала вот эта вот неровность появляться, то вода, конечно, стала тормозиться. И чем больше они поднимались, тем больше вода тормозилась, пока, наконец, не установилось вот то состояние, в котором она сейчас пребывает. Но обратите внимание, что при вот всех вот этих вот вещах, при таком движении воды, при катастрофизме, который происходил, там же были извержения вулканов. Говорится, что Бог отворил бездны земли. Что такое творил бездны земли? Ну, земная кора раскололась, распалась, оттуда магма изливалась. Это вулканические извержения такого масштаба, каких мы сейчас не видим. Сейчас это уже угасающие все следы. Сейчас это уже, так сказать, остывшая плита. А вот когда она была нагретой, вот к ней не прикасайся. Вот во время потопа она была нагретой. Там вулканическая активность была на пике. Тогда, конечно, вот все, при всей этой катастрофе, имел ли шанс хоть кто-то выжить? Конечно, нет. Поэтому Божье спасение было абсолютно необходимым. Никто не мог спастись вне ковчега, вне Божьего спасения. Так вот, как тогда абсолютно все, кто остался вне ковчега, погибли, без единого исключения, так и любой человек, оставшийся вне Христа, непременно погибнет. Нет никакого шанса спастись вне Христа. Нет никакого исключения. Все, кто были вне ковчега, погибли. Мы с вами бесконечно нуждаемся в Божьем спасении, в том, чтобы быть во Христе. Ну и, наконец, последняя характеристика Божьего спасения. Божье спасение завершенное. Мы видим это в 8 главе. В 8 главе рассказывается сначала в первых 5 стихах, как дождь прекратился, вода стала убывать, ковчег остановился на горах. Потом 6-14 стихи. Ной выпускает птиц, чтобы узнать, что земля полностью высохла. Проходит несколько недель, прежде чем земля высыхает полностью. То есть уже даже после того, как ковчег остановился, еще несколько недель проходит, прежде чем земля подсыхает в достаточной мере. И лишь потом Бог дает повеление Ною выйти. Бог обращается к Ною напрямую и говорит: «Выходи». То есть Бог довел спасение до конца, вплоть до высыхания земли и до выхода из ковчега на обновленной планете, на обновленной земле. Бог доводит спасение до конца. Это яркий контраст этому является следующая история, которую я сейчас вам расскажу. Осенью 1982 года 5 человек вышли в путешествие на небольшом судне. Это просто 5 человек, там были мужчины и женщины, они вышли просто, чтобы отдохнуть в такую туристическую поездку сами для себя на своей лодке, отдохнуть, развлечься. 3 из них выпивали в это время, пока 2 других несли вахту 11 часов. 11 часов они стояли на вахте. Наконец, те 3 протрезвели и сменили своих уставших товарищей, потому что 11 часов держать вахту очень трудно. Но поскольку они... Да, эти, которые сменились и пошли отдыхать, они уснули, но потом проснулись от криков. Оказалось, что товарищи привязали штурвал и пошли дальше пьянствовать или спать. Они подумали: ну что нам стоять 11 часов, как эти 2 сумасшедших, да? А мы-то умные, мы лучше знаем. Давай мы штурвал просто привяжем, чтобы он не крутился, и пусть яхта себе плывет, как положено, плывет прямо и ничего. Так вот, да, автопилот, на автопилот поставили. Так вот, их товарищи привязали штурвал, пошли дальше пьянствовать, а судно стало заливать волнами, потому что... сменилось направление ветра, если до этого либо не было ветра, не было волн, либо волны, может быть, были носовые, встречные, то есть судно же всегда разворачивает носом к волнам, а это пошла боковая волна, и судно стало заливать волной. Причем они пропустили этот момент, они не успели среагировать, и воды уже набралось столько, что у судна не было шансов, и оно стало погружаться под воду. Тогда они быстро побежали за спасательным плотом. Они надули один спасательный плот, но этот спасательный плот смыло волной. Поднималась буря, сильный ветер, волны набегали. Они надули спасательный плот, не удержали его, его смыло, его след простыл. После этого они смогли надуть надувную лодку, но ее перевернуло вверх дном. Они все смогли добраться до лодки, но одна девушка, пока она выбиралась из судна, поранила ногу. А судно, как вы помните, уже тонуло, и вот пока она выбиралась оттуда, об какие-то острые выступающие предметы, железные предметы, она поранила ногу до кости. Очень глубокое, сильное ранение. 18 часов они боролись с волнами, держась за эту лодку, и не могли ее перевернуть как положено, потому что бушевала волна и ветер. И они, что бы ни делали, они пытались, но они не могли повернуть лодку так, чтобы можно было внутрь нее залезть, чтобы дно было снизу. Вот. Через 18 часов море успокоилось, они смогли перевернуть лодку и забрались в нее. Вокруг них море кишело акулами. Пока буря бушевала, акулы ушли на дно, но когда поднялось, когда успокоилось, акулы быстро собрались к этому месту, потому что, помните, девушка была пораненная, она ногу порезала до кости, конечно же, акулы сразу же издалека почуяли это. На 3-й день у раненой девушки, ее звали Мэг, началось заражение крови. Она лежала почти без движения и ничего не отвечала. Однако не она оказалась первой жертвой. 2 друзей-пьяниц, вопреки всем предупреждениям, предостережениям, начали пить соленую воду в больших количествах. И у них начался бред. Один из них подумал, что видит землю, и выпрыгнул в море, чтобы, как он сказал, купить сигарет. Находившиеся в лодке услышали крик, затем он пропал. Второй тоже в состоянии помраченного сознания сказал, что хочет прохладиться в воде, что ему слишком жарко. Он ушел под лодку, и вода вокруг окрасилась красным. Акулы. На четвертую ночь умерла Мэг, у которой было заражение крови. Из пятерых товарищей осталось лишь двое, которых на следующий день спас какой-то корабль. Вот их спасение было провальным. Божье спасение совсем не такое. Если бы Бог спасал вот таким вот образом, то половина бы из нас оказывались бы съедены акулами, половина бы из нас сошли бы с ума и в состоянии помраченного сознания наделали бы каких-нибудь глупостей. Но Божье спасение не такое. Бог обязательно доводит свое спасение до конца. Если бы спасение было в человеческих руках, то оно в лучшем случае было бы, как в этой истории. Лишь часть людей спаслась бы, а для остальных это было бы отвратительным переживанием. Если бы спасение находилось в человеческих руках и зависело от того, насколько мы справимся с волнами, с акулами и всем таким прочим. Но поскольку спасение все-таки находится в Божьих руках, поскольку сам Бог закрыл дверь в ковчег, убедившись в том, что все, находящиеся в ковчеге, доплывут до конца, Божье спасение завершенное. Наше спасение Господь обязательно доведет до конца, пока наши ноги не ступят на безопасную почву новой земли, той земли, на которой уже не будет проклятия. Таковы характеристики Божьего спасения.